религии были всегда. Религии есть в наше время. Религии были, безусловно, во время Иоанна. Религии были до него и после него. И вот когда Иоанн пишет, или когда мы видим другие библейские авторы, они пишут свои книги, то, что Господь побуждает их писать, во всем этом есть одно отличие, которое в Евангелии Иоанна, или вообще у Иоанна, у апостола Иоанна, видно больше, видно ярче. Он больше делает акцент. Он делает очень ясную разницу между тем, что пишет он, и всеми другими религиями, которые существуют. Отличие всех религий, или есть одно качество, которое общее для всех религий, которое отличает их от Евангелия Иисуса Христа, заключается в том, что все религии – это миф. Что значит миф? Миф – это выдуманная история, которая содержит в себе определенную нравственную какую-то истину или же нравственную ценность. Помните у Пушкина? Пушкин когда-то писал: «Сказка – ложь, давней намек, добрым молодцам урок». Вот примерно так построена любая религия. То есть люди не занимаются вопросом того, чтобы убедиться и точно подтвердить, что то, что говорит религия, действительно истина. В XIX веке либеральные богословы, они даже попытались найти систему или систематизировать этот взгляд. Они утверждали, что якобы Бог так и имел в виду. Все то, что написано в Писании, нельзя воспринимать всерьез, как документальные факты, а нужно воспринимать просто как общее мифологическое представление каких-то ценностей, которые очень правильные, очень хорошие. Ну как спорить с тем, что не кради, или не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, вот, или же возлюби ближнего своего, как самого себя. Это все очень правильные ценности, очень правильные истины, но они представлены в оболочке, ну, как бы неподтверждаемых каких-то литературных форм. Так вот, когда мы соприкасаемся с Библией, Библия категорически этому противоречит. Библия утверждает, что она абсолютно истина. Библия говорит, что все, что представлено здесь, является объективным, авторитетным фактом. Это очень важно. Это важно вот почему. Это важно по причине того, что когда вы говорите о мифологической форме презентации истины или религиозной, то есть религия, которая говорит, нужно вести себя вот так. Вы можете воспринимать то, что она говорит, или не воспринимать. Это как бы желательно, но не обязательно. Это как бы то, что побуждает всех людей к тому, чтобы хорошо жить, но не спрашивает с них за то, как они живут. Но когда мы соприкасаемся с Библией, и когда мы видим, что Библия представляет собой документ исторический, что Библия говорит о том, что она абсолютно авторитетна, мы имеем дело с тем, что человек примет или не примет, от этого будет зависеть его жизнь на земле, его вечная судьба. К словам Иисуса Христа нельзя относиться легкомысленно. Слова Иисуса Христа, слова Писания, они имеют власть. А это значит, каждый из нас, каждый из вас, сидящий здесь сегодня, каждый раз, когда вы соприкасаетесь с Божьим Словом, у вас есть определенное отношение к этому Слову. Будете вы трепетать перед Словом и воспримите его так, чтобы ему покориться, вы будете жить в гармонии с Господом. Если же вы отнесетесь к Нему легкомысленно, если вы отнесетесь к нему так, как люди относятся к мифам, сказка, ложь, давний намек, добрым молодцам урок, вы обязательно пожнете. вы обязательно пожнете горькие плоды в своей жизни. Именно об этом Священное Писание говорит много раз. Вот тот текст, который мы будем изучать сегодня, как никогда ясно, очень конкретно представляет эту истину. Я сегодня молюсь Господу о том, чтобы каждый присутствующий здесь увидел, насколько серьезно Слово Божие. Иоанн представлял цель написания своего Евангелия в 20 главе 30 и 31 стихи, мы еще дойдем до них, если Господь позволит. Здесь написано следующее. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали». Во что уверовали? Что Иисус есть Христос, то есть Мессия, обещанный Богом Мессия для спасения. Дальше Сын Божий, это значит Владыка неба и земли. И дальше, веруя, имели жизнь вечную. Вот цель написания Евангелия от Иоанна. В этом, в принципе, цель написания всей Библии, чтобы привести нас к этому очень важному факту, что Иисус является Мессией и Спасителем, и Он Господин нашей жизни. Он Сын Божий. Иоанн представляет целый ряд доказательств. Смотрите, он говорит, это же написано, и вот с самого начала, когда мы читаем, мы видим, как эти доказательства одно за другим представлены. Он начинает прежде всего с того, что представляет Иисуса как вечный Логос, который принял человеческую плоть. Первые четыре стиха мы читаем в первой главе. Вначале было Слово или Логос, и Слово было у Бога, Логос был у Бога, и Логос был Бог. Я уже говорил об этом подробно, почему Иоанн это делает, потому что у греков, которые жили тогда, было понятие супербытия, было понятие вот той личности, которая стала причиной всех причин или началом всех начал. Греки понимали, греческие философы, они прибегли к этому термину, они нашли, изобрели этот термин «логос», то есть это действенное слово, это больше, чем только слова, которые говорятся, это начало, которое сделало все возможным. Вот Иоанн объясняет, он представляет такое несколько философское объяснение, доказательство того, что в самом начале что-то было, и вот это что-то, это слово. И слово было у Бога, и слово был Бог, и дальше он говорит, оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть он говорит о том, что абсолютно все, что существует, оно имело свое начало под воздействием Слова, под воздействием этого Логоса. И дальше говорит, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И вот в 14 стихе этой же главы он говорит, и Слово стало плотью, и обитало с нами. И посмотрите, полная благодать и истина. Но посмотрите, следующее, он говорит, и мы видели славу Его. Иоанн много раз говорит о том, что он был очевидцем. Свидетельство, которое он представляет здесь, это свидетельство очевидца. Апостол Петр говорит во втором послании, в первой главе, помните, он говорит, мы не хитросплетенным басням последовали. То есть то, что он пишет, это не какая-то информация, полученная из третьих, пятых, десятых рук. Он говорит, мы сами видели. В первом послании Иоанна он говорит, мы осязали. Он говорит, мы наблюдали, мы видели с точки зрения, вернее, в смысле того, что они наблюдали достаточно долго. То есть апостол абсолютно уверен в том, что это фактическая информация. Это не просто какая-то поэзия, это не просто какой-то миф, это не просто какие-то благие пожелания, это фактическая информация, которую он представляет. Он говорит, и мы это видели, что Бог стал человеком. Мы видели славу, и мы видели силу, полную благодать и истину. Мы видели, что это такое. Следующее, в этой же главе, Иоанн уделяет достаточно много времени для того, чтобы представить свидетельство Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был очень признанным пророком, все его признавали, самые разные люди признавали, что Иоанн в действительности является пророк, пророк, который в силе действовал. Поэтому евангелист Иоанн достаточно много говорит о том, и в частности говорит, что иудейское религиозное начальство послало специальную делегацию. Когда они услышали мощное движение, которое возникло вокруг Иоанна Крестителя, они посылают специальных экспертов, которые приходят и задают Иоанну Крестителю специфический вопрос. Они говорят: «Ты ли Христос?» Они знают, что в Писании написано о Христе. И вот Иоанн описывает или объясняет, отвечает на этот вопрос. 19 стих 1 главы. «И вот свидетельство Иоанна». То есть он сначала свое свидетельство сказал. «Мы видели это». Дальше говорит: «Свидетельство Иоанна Крестителя. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить, кто ты, он объявил, не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же ты, Илия? Он сказал: нет, пророк. Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты, чтобы дать нам ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» И вот здесь Иоанн, отвечая, он пользуется словами пророка Исаии, которые были сказаны о пришествии Мессии. Слушайте, он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Он цитирует 40 главу пророка Исаия, которая ясно была связана с пришествием Мессии. То есть Иоанн Креститель обращается к людям, которые хорошо знают Писание, они эксперты в законе. Они ясно понимают, о чем идет речь. И он обращается к ним, и он говорит: «Исправьте путь Господа, я глас вопиющего в пустыне, я возвещаю пришествие Мессии, Божьего Сына». И заметьте, апостолы были из фарисеев, это неспроста, Иоанн отмечает это. Почему? Потому что фарисеи точно знают, о чем он говорит. Они знают Писание очень хорошо. И спросили его: что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? И Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мной, он, который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его. То есть Иоанн указывает на Христа. На следующий день, 29 стих, мы читаем: на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. «Сей есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». 32 стих. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым». Заметьте еще раз. Евангелист Иоанн представляет нам доказательство: Иисус точно Божий Сын, к Нему нужно относиться серьезно. Первое доказательство мы сами видели. Это Логос, мы видели Его славу. Второе доказательство, Иоанн Креститель представил исчерпывающее доказательство. Он, Иоанн Креститель, был признан авторитет. И он представил очень ясные и конкретные указания: вот это Иисус Христос. Этот Иисус является Христом, является Мессией. Кроме того, Иоанн представляет целый ряд свидетельств того, что Иисус имеет власть над природой. Значит, первое – Иисус – вечный Логос. Второе – Иоанн Креститель свидетельствует об этом. Третье – он представляет целый ряд разных чудес, описывает чудеса. Вот некоторые из них. В 5 главе, помните, приводит историю, когда Иисус умножает пищу. 5 хлебов, 2 рыбки хватает для того, чтобы накормить толпу, которая примерно по подсчетам около 20 тысяч человек. То есть 5 тысяч только мужчин, кроме женщин и детей. Это производит мощнейший эффект на людей, настолько, что люди, они, посмотрите, 14 стих 6 главы, написано: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Почему Иоанн это делает? Иоанн это делает для того, чтобы показать. Вот смотрите, мы видели, Иоанн Креститель сказал, и люди, которые окружали Христа, они говорили: это точно тот пророк, которому должно прийти в мир. Четвертое. Иоанн представляет нам несколько примеров того, что Иисус имеет власть над болезнями. Заметьте, Иисус много творил, много исцелял, много учил. Но Библия или Евангелие, они содержат в себе только избранную информацию. Эта вся информация подобрана специально для того, чтобы достичь цели. Иоанн демонстрирует факты. И в данном случае он приводит несколько историй. Помните, 4 глава представляет нам историю, когда Иисус исцеляет смертельно больного царедворца, сына, вернее, царедворца. Дальше в 5 главе мы читаем, как Иисус исцеляет человека, который 38 лет лежит больной в купальне Вифезда. Купальня Вифезда, кто был в Израиле или кто будет, можете увидеть, она находится в непосредственной близости от храма. Этого больного все знали. 38 лет там лежит. Очень много людей, которые проходили там, они были, и особенно священники, которые пользовались этой водой из купальни Вифезда для нужд храма. И вот вдруг этот человек получает исцеление. То есть такие яркие факты, которые говорят о том, что Иисус в действительности Сын Божий. 9 глава представляет нам еще одну историю. История, когда Иисус исцеляет слепорожденного. Знаете, почему это важно? Потому что Писание ясно говорит, что когда Мессия придет, Он будет исцелять больных. И самое большое, Он будет отверзать очи слепым. Посмотрите, 9 глава 32 стих говорится, «От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному». То есть никто из пророков раньше, до Иисуса Христа, не способен был открыть глаза слепорожденному. Вот почему фарисеи всполошились вокруг этой информации, потому что от века не слыхано было это. А сейчас вдруг мы видим, как это действует. Это еще одно свидетельство. Самое большое свидетельство, о котором говорит Иоанн, евангелист Иоанн, это то, что Иисус имеет власть над смертью. Заметьте, он хочет убедить нас, Он хочет убедить вас, дорогой друг, тебя конкретно. Иоанн хочет убедить, с Иисусом нужно относиться очень серьезно. Он действительно Божий Сын, Он действительно Мессия. И Он очень ясно говорит о том, что мы видели то, что Он является Богом. Иоанн Креститель подтвердил то, что Он является Богом. Он контролирует природу, Он имеет власть над природой, и это люди признавали. Он исцеляет больных так, как никто никогда не мог это делать. Это не просто врач. Он даже слепым открывает очи. И самое большое, Иисус имеет власть над смертью. Вы знаете, что Иоанн приводит одну только историю, другие евангелисты приводят еще две истории, когда Иисус воскрешал мертвых. Иоанн приводит одну историю, самую яркую, это когда Иисус воскрешает Лазаря. И это воскресение, оно было настолько действенным с точки зрения убеждения, что фарисеи, книжники, Синедрион собрали даже специальные совещания. Почему? Слушайте, 11 глава, 45 стих написано, «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». И вот этот фактор того, что Иисус воскресил Лазаря, он стал причиной, по которой собираются люди, собираются в Синедрион для того, чтобы найти какую-то управу на Него. Они не могут допустить. Они не могут допустить, что Иисус в действительности берет власть в свои руки. Кроме того, что Иоанн представляет нам доказательства, он представляет нам еще и реакцию разных людей. В принципе, через все Евангелие проходит две категории людей. И одни и другие видят те же доказательства, слышат того же Христа, соприкасаются с тем же Сыном Божьим, но реагируют они по-разному. Мы видим, как реагируют фарисеи и книжники, которые получают информацию из первых рук. И мы видим, как реагируют другие люди. Например, первые ученики, которые последовали за Христом, сразу же им было достаточно свидетельства Иоанна Крестителя. Они были учениками Иоанна Крестителя, и когда Иоанн Креститель указал на Христа и сказал, «Это есть Агнец Божий», они пошли за Иисусом. Им было достаточно этого свидетельства. Или другой пример – мы видим 4 глава, самарянка и жители этого города. Они впервые встречаются со Христом. Они намного дальше от иудеев в своем понимании Бога, в своем понимании Божьего закона. Но они, соприкоснувшись со Христом, увидев то, что Он делает, они видят это достаточным, чтобы уверовать и следовать за Ним. И вместе с этими людьми параллельно мы видим другую картину. Мы видим картину людей, которые соприкасаются со Христом, видят Его чудеса и говорят: недостаточно. Еще чудо сотвори. Еще чудо сотвори. Мы видим людей, которые группами следуют за Христом, но они чем-то привлечены ко Христу, но они так и не восприняли Его как Бога всерьез. Вот почему в одной точке, помните, множество людей, которые следовали за Христом, оставляют Его. И он обращается к 12 и спрашивает: а вы не хотите ли уйти? И Петр тогда отвечает, посмотрите, 68 стих 6 главы. Симон Петр отвечал ему: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Друзья мои, я хочу задать вам сегодня вопрос, конкретно каждому из вас: уверовали ли вы и познали ли вы, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого? Это очень важно. Можно признавать христианство вообще. Можно признавать христианскую мораль. Можно признавать то, что мы будем в вечности в раю с Господом. Но очень многие люди будут обмануты. Почему? Потому что они не признали Иисуса Христом и Господа, и Сыном Божиим. Они не позволили Ему управлять жизнью. Сегодня модно ассоциировать себя с христианством, но жизнью управляет кто-то другой. Жизнью управляют какие-то идеологии другие, движения другие. Иоанн снова и снова показывает, в жизни Иисуса Христа было явлено достаточно свидетельств того, что Он действительно Мессия и Божий Сын. Но, несмотря на это, многие люди отвергают Его, и причина этого был не недостаток доказательств, а их несерьезное отношение ко Христу. Но вот теперь в конце, когда Иоанн описывает смерть Иисуса Христа, он представляет еще несколько доказательств. Несколько интересных доказательств, я сейчас их прочитаю, но до того я хотел бы обратиться к Евангелию от Марка и Евангелию от Луки, чтобы показать доказательства, которые представлены там. В Евангелии Марка, 15 глава, с 37 стиха, представлена очень интересная реакция римского сотника. Сотник – это был человек, который руководил солдатами, которые распинали Христа. Он стоял, он сам этого не делал, он наблюдал за происходящим со стороны. Послушайте, что произошло. 37 стих, 15 глава Евангелия Марка. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно человек этот был Сын Божий». Вот это посторонний человек, который слышал что-то о Христе, который наблюдал, он наблюдал суд у Пилата, он наблюдал, как относились ко Христу разные люди, он видел динамику, которая возникла между фарисеями, книжниками, членами Синедриона и всем остальным, Пилатом, всем тем, что происходило. Он все это хорошо видел. И вот он делает свой анализ после того, когда Христос умирает. Он слышал, что Христос говорил на кресте, он видел это землетрясение, эту тьму, которая была, которая объяла весь этот регион тогда. И он делает вывод: истинно, человек этот был Сын Божий. Евангелист Лука добавляет, что происшедшее оказало влияние на присутствующий там народ, не только на сотник. Слушайте, 23 глава Луки, 47 стих. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. То есть это очень важно, что не только разные люди, соприкасавшиеся со Христом во время Его жизни, но и даже посторонние люди, которые видели, как умер Христос, даже они были впечатлены. Они понимали, что речь идет о очень серьезном чем-то. Ну, и у Иоанна, у евангелиста Иоанна, есть еще одно более важное подтверждение того, что Иисус действительно Мессия. Это подтверждение заключалось в том, что когда Иоанн находился там, он был один из учеников, который находился там у креста вместе с несколькими женщинами, когда он наблюдал за всем тем, что происходило, он видел, как точно исполняется Писание. И это впечатлило Иоанна больше всего. Он видел, как разные факторы сходятся, совершенно, казалось бы, независимые, как они сходятся воедино, как они сходятся в одну точку для того, чтобы в этой точке исполнить до деталей то, что Бог сказал за несколько сот лет тому назад. Давайте мы прочитаем 19 глава Евангелия Иоанна с 30 стиха. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух». Но так как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода. И, видевшись за свидетельство, и истина свидетельства его, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили. Ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит, воззрят на того, которого пронзили. После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обычно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. В этом месте Иоанн приводит три ситуации, которые он сам лично видел. Вот почему, если мы посмотрим еще раз на 35 стих, вот почему для него очень важно, он подчеркивает это и говорит, «И видевший за свидетельство, и истина свидетельства его, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили». Заметьте, сколько раз он делает акцент, особый акцент, это точно так. К этому нельзя отнестись легкомысленно. Это абсолютный факт, который я сам лично видел. И самое большое, что он говорит, что он лично видел. Он увидел, как в одной точке сошлись тысячи факторов и сделали возможным исполнение того, что по-человечески немыслимо. Несколько вещей, три конкретно вещи, которые отмечает здесь Иоанн, и мы на них очень кратко остановимся. Первое – несокрушенные кости. Это обстоятельство заключается в следующем. Распятие было достаточно мучительной казнью. Смысл ее был в том, что человеку было очень больно, он находился в огромных мучениях, но так как жизненно важные органы не были повреждены, он продолжал жить. Его прибивали вот сюда, в запястье, сюда, и в ноги прибивали. Вот, он висел на кресте, эти гвозди раздирали всю эту ткань здесь, раздирали. Ну, они не могли порвать ткань, потому что между костями было забито здесь. То есть он находился вот на этих, вот по-живому это все было. И он опирался на свои ноги, а все остальное на месте. Ну, избитый, правда, очень сильно их избивали. Вот, все тело горит от этих всех ударов плетьми, вот, но внутренние органы все целы, и поэтому человек может жить. И многие люди умирали по несколько дней, устраивали такие показательные казни, продолжали это достаточно долго. Но тогда, когда приходили к тому, что уже с этим надо заканчивать, был простой метод, как это делать. Распятым перебивали голени, нижняя кость ноги, перебивали голени так, что у этого человека уже нет возможности, оперевшись на свои ноги, взять вздох. И он умирает от удушья достаточно быстро. Каждый вздох должен был этот человек опереться на гвоздь, которым пробиты ноги. Опереться на гвоздь, взять воздух, и тело его опять обвисает. Когда ноги перебиты, он не может ни на что опереться. Он не может опереться, и он умирает. Вот почему это происходит здесь. Слушайте еще раз. Так как тогда была пятница, пятница, до захода солнца нужно закончить все дела. У евреев суббота – святой день, он начинается с заходом солнца в пятницу. Так как тогда была пятница, то они просят Пилата. Послушайте, иудеи просят, ибо та суббота был день великий, а это особенный день, потому что он был связан с праздником Пасхи. То они просят Пилата, хорошо, нам нужно с этим закончить. Просят, чтобы перебили голени. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого перебили. Но придя к Иисусу, увидели его уже умершим. И не перебили у него голени. Вот почему не перебили? Потому что это все, что они делали всегда. А в данном случае по какой-то причине они не перебили голени. Здесь же он сразу объясняет, почему они это не делают. 36 стих. «Ибо произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Это были римские воины, которые были далеки от Писания, от Ветхого Завета, от иудаизма вообще. Они были совершенно далеки от того, чтобы каким-то образом понимать, что здесь происходит. Они выполняют свою работу, и они делают это как обычно. Ну вот у одного перебили, и с правой стороны, и с левой стороны перебили, а с этой стороны не перебивают. И когда Иоанн видит это, он говорит, а так же в Писании написано, кость его да не сокрушится. Он цитирует Псалом Давида, в котором сказано об этом. Второе, о чем говорит здесь, второй факт, который очень сильно впечатляет Иоанна, заключался в том, что он увидел пронзенное тело. Давайте еще раз посмотрим 32 стих по 34. «Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра. Этот час истекла кровь и вода». Как я уже сказал, мы не знаем, почему. Может быть, перебить голень труднее, чем просто копьем пронзить. Может быть, по этой причине. Что там, какой человеческий элемент был, мы не знаем. Но вот они делают то, что исполняет сразу два пророчества. Одно из Псалма Давидова, второе из книги пророка Захарии. Вот почему Иоанн пишет дальше. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили, ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит «воззрят на того, которого пронзили». Иоанн цитирует здесь очень интересное место из книги пророка Захарии. Речь идет в нем об эсхатологических событиях. Речь идет о евреях, которые однажды увидят того, которого они когда-то пронзили, и будут каяться об этом. Вот они когда-то говорили кровью его на нас и на детях наших, когда они отдавали Христа на суд Пилату. И вот однажды они придут к той точке, когда они осознают. Это очень интересное событие и интересное пророчество. Оно говорит о том, что однажды против Израиля в конце времен будет великая война. Все нации или большинство наций мира восстанут и будут воевать против Израиля, против Иерусалима. Но Писание говорит, что эта война разрешится особенным образом. Во-первых, Господь сверхъестественным образом вмешается в эту войну и защитит Израиль. Посмотрите, пожалуйста, 12 глава Захарии с 8 стиха написано: «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ним. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Это первая удивительная сторона тех последних событий. Но вторая сторона не менее удивительна. Вторая сторона заключается в том, что в этот момент вот эти евреи, которые когда-то кричали «кровью на нас и на детях наших», вот эти евреи покаются. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть это станет время особого покаяния в грехах. И не только в грехах, которые не делают тогда, на тот момент, но и в самом большом грехе, в грехе отвержения Христа. Написано, они будут рыдать о нем. Но заметьте, при этом Святой Дух, говоря о Мессии, он избирает особую форму указания на него. Я имею в виду, когда Захария пишет, Дух Святой побуждает Захарию, и он не просто, они посмотрят, он не просто говорит, они посмотрят на Мессию и будут рыдать о нем. А он подчеркивает и говорит, они посмотрят, они воззрят на того, которого пронзили. И заметьте, это как минимум 400-500 лет до рождения Иисуса Христа. Воззрят на того, которого пронзили. И сейчас представьте себе, когда Иоанн видит это все перед его глазами разворачивающееся, он понимает, о чем идет речь. Он понимает, как точно исполняется Писание здесь. Он читал и слышал эти слова много раз. Но в данном случае для него становится ясно. Эти особенности смерти Мессии, они имеют настолько большую значимость, что они говорится в книге Откровения. Откровение 1 глава 7 стих, посмотрите, Иоанн говорит, «Се грядет с облаками», то есть он говорит о втором пришествии, «и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Заметьте, он снова обращается к этому очень важному фактору. «И возрыдают пред ним все племена земные». То есть речь идет о том, это написано в 90-е годы первого столетия, когда уже вся эта история с еврейским храмом закончена, когда Иерусалим уже находится, он храм снесли с лица земли, когда вся эта часть иудаизма закончена. И он говорит о будущем, и он говорит, те, которые пронзили его, увидят это. Итак, два фактора, которые впечатляют Иоанна. Первый фактор – это несокрушенные кости. Он стоит и видит то, что происходит. Второе – пронзенное тело. Есть еще третий – это неожиданное погребение. Последнее свидетельство в наибольшей степени поражает своей неожиданностью. Обычно распятых не хоронили, а точнее их сбрасывали в яму. Сбрасывали в яму, легко присыпали, обычно это все разрывали дикие животные, которые питались трупами. И все это становилось, было частью такого пренебрежительного отношения, это было частью наказания. Если вы почитаете Ветхий Завет, то вы можете увидеть, что самые тяжелые формы проклятий были связаны с тем, что он не только умрет, а еще и ему похорон не будет. Для евреев это было сверхважно. Похоронили с почестями или же бросили как собаку, как животное, где-то там вот вместе со всеми остальными трупами животных. То, что происходит с Иисусом, оказывается совсем по-другому. Заметьте, Иисуса некому хоронить. Почему? Потому что женщины не могут это сделать. Ученики разбежались. И вдруг появляется один человек. Человек, который зовут Иосиф, он из Аримафеи. Этот человек делает очень необычные вещи. Посмотрите, 38 стих. «После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил». Это очень интересно. Смотрите, если он, вот этот Иосиф Аримафейский, боялся ассоциировать себя с Иисусом, до того, как Иисуса распяли, то откуда же это вдруг у него появляется мужество идти к самому Пилату сейчас, когда весь Иерусалим настроен против Иисуса Христа? Это очень необычная реакция. Очень, очень интересно. Во-первых, для того, чтобы вообще прийти к Пилату, нужно идти туда по очень большому делу. Да, Иосиф Аримафейский – состоятельный человек, скорее всего, влиятельная личность в Иерусалиме. Скорее всего, он имел знакомство с Пилатом, потому что обычно правители знают богатых, влиятельных. Скорее всего, у него был какой-то контакт. Но для того, чтобы идти туда, к Пилату, нужно иметь очень большое дело. Нужно иметь что-то очень серьезное. Заметьте, Иосиф Аримафейский в данной точке Христу уже сделать ничего не может. Он не знает, что он воскреснет. От него получить он уже ничего не может. Ладно бы вступиться за него до того, как его убили, тогда еще был какой-то смысл рисковать своей карьерой, рисковать своим богатством для того, чтобы ну, как-то защитить того, кому ты симпатизируешь. Но Иосиф Аримафейский, он из страха от иудеев вообще не ассоциировал себя со Христом даже в хорошие времена. Даже тогда, когда о Христе говорили, давайте сделаем его царем, потому что он явно Божий пророк. Даже тогда. И сейчас вдруг происходит чудо. Вдруг этот человек набирается мужества, и он идет для того, чтобы говорить с Пилатом. Было вполне логичным предположить, что после смерти Иисуса Христа религиозные власти возьмутся за его последователей, чтобы окончательно подавить их. И Иосиф этот Аримафейский, он не мог этого не понимать. Ну, без того, кроме того, происходит еще несколько по-человечески совершенно невероятных вещей. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы из смирны и алоэ литр около 100. То есть для того, чтобы погребать в то время погребали в пещерах, не так, как погребают сейчас здесь, пещеры, которые высекали в известняке, опять-таки, кто был в Израиле и может съездить туда, вы можете это увидеть, в известняке вырывали эти пещеры, вот, и в этих пещерах клали тело и очень хорошо обрабатывали его различными благовониями. И вот этот человек, Никодим, он жертвует 100 литров. 100 литров вот этого состава из смирны и алоэ. Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно это делают иудеи. Вот. И здесь мы читаем еще одну очень интересную вещь. На том месте, где он положен, где он распят, был сад, и в гробу, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Это еще одна интересная вещь. Ну, представьте себе, вы выдолбить пещеру в скале, хоть это и известняк, это достаточно трудоемкое дело. То есть далеко не все могут себе позволить. И по этой причине, когда они хоронили, они клали туда тело, это тело растлевало, потом через какое-то время собирали кости, ложили их, клали в такой ящик, вот, длиной примерно как самая длинная кость. Все кости, вот почему говорили, приложился к отцам своим, и эти кости хранились там многие поколения в этой пещере. А место, куда клали, освобождалось, туда могли положить следующего человека из семьи. И вот некоторые особо богатые люди, они могли позволить себе, что он новый вырубил себе такой склеп, такую пещеру, Иосиф Аримафейский. Он сделал это, скорее всего, для своей семьи, для своего семейства, для неизвестно кто когда умрет, но этот гроб готовый стоит. Это не так, как сегодня происходит. Хотя сегодня тоже некоторые наши старички ходят там, выбирают себе, во чем их похоронят и как. Примерно что-то подобное. Вот, только там уже ясно видели, куда, где он будет лежать. И вот так случается. Опять-таки, по-человечески это очень случайно. Так случается, что здесь есть у этого Иосифа Аримафейского, оказывается, есть уже приготовленный гроб, в котором никто не был положен. То есть он достаточно богатый человек, у него есть этот гроб, это гробница, которая приготовлена. Но есть еще одна очень интересная деталь. Посмотрите, на том месте, где он был распят, был сад. И в гробу, вернее, в саду новый гроб. И дальше смотрите, там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Смотрите, Пятница, наступает суббота, и у них нет возможности нести тело далеко. Если бы эта гробница Иосифа Аримафейского была где-то за городом, где-то, может быть, в семейном поместье, где-то в каком-то селе. Это было бы невозможно. И когда Иоанн наблюдает, как все это сходится в одной точке, Иоанн просто, он не только удивляется тому, что это стало возможным, но его больше всего удивляет то, что это произошло в точном соответствии с Писанием. Посмотрите, книга пророка Исаии, 53 глава, 8 стих. «От ус и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого». Вот то, что сказал пророк Исаия за 700 лет до рождения Христа. Это невозможно было каким-то образом спроектировать. По-человечески это невозможно организовать. Заметьте, как множество факторов сходятся в эту точку. Ему назначали гроб со злодеями, то есть он должен был брошен быть в эту яму, куда бросали всех распятых. Но он погребен у богатого. О чем это говорит? Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы могли сделать несколько выводов из того, что мы сейчас прочитали. Составляя Евангелие в конце первого столетия, примерно через 60 лет после смерти и воскресения Иисуса Христа, апостол Иоанн показывает людям документальную достоверность того, что он пишет. Он приводит целый ряд доказательств для того, чтобы каждый, кто читает Священное Писание, чтобы каждый мог очень хорошо видеть и понимать, очень ясно иметь основания для того, чтобы иметь убеждение, Иисус в действительности Мессия, Иисус в действительности Божий Сын. Несколько выводов. Первое. Божественность Христа подтверждена многочисленными доказательствами и свидетельствами очевидцев. Это первое. Второе. Искупление, совершенное Христом, имеет под собой прочное фактическое документальное основание. Почему это важно? Что то, что Христос сделал, это в действительности исторический факт. Это важно, потому что на этом основывается наше спасение. Если наше спасение основано на мифах, грош цена этому спасению. Наше спасение основано на объективном факте. Вот почему вера христиан тверда. Вот почему, несмотря на все вещи, которые нас отвлекают с разных сторон, мы можем иметь прочную уверенность в том, что Господь в действительности умер за нас на Голгофском кресте и дал нам свое спасение. Это приводит нас к двум следующим выводам. Первый вывод – то, что Иисус Христос – Спаситель, и мы можем положиться на Него. Вы можете доверить Ему свою вечную судьбу. Вы можете доверить Ему свою жизнь. Вы можете доверить Ему свою вечность. Но есть второй очень важный вывод. Иисус Христос – Божий Сын. Мы должны признать Его господство и покориться Ему. Я еще раз хочу подчеркнуть сейчас, когда мы будем совершать молитву, друзья, в каком отношении вы к Иисусу Христу? Как вы Его воспринимаете? Воспринимаете ли вы Его как Бога, как авторитет, как того, кто в действительности является Божьим Сыном, который пришел, чтобы решить проблему вашего греха? Того, кто является Господином и того, кто будет судьей? Или же вы воспринимаете Его как сказку, как миф, как что-то высокое, далекое, что, в общем-то, неплохо иметь в виду, но что не является конкретным авторитетом, который управляет вами сегодня. Мы сейчас преклоним колени. Я попрошу вас, пожалуйста, ответьте на этот вопрос перед лицом Господа сейчас, когда вы будете молиться. Аминь. Помолимся.